Часть четвертая. Злой дух коммунизма без устали губит людей. Вступление. После культурной революции, чтобы избежать кризиса своего существования, Компартия использовала так называемую политику открытости и реформ. За одну ночь Компартия поменяла лозунги с «классовая борьба является стержнем» на «экономическое строительство является центральным звеном», затянуть потуже пояса и заниматься революционной деятельностью, на «во всем отдавать приоритет деньгам». Похоже, что был сделан поворот на 180 градусов. На первый взгляд, Компартия полностью перестроилась на новый лад. После распада международного коммунистического лагеря многие облегченно вздохнули. Люди считали, что исходящая от коммунизма угроза для человечества уже миновала. Но было ли это действительно так? Начавшиеся в начальный период политики открытости и реформ споры вокруг того, идти ли по пути социализма или капитализма, были довольно важными для людей, но для Компартии на самом деле это не имело большого значения. Тут мы хотели бы еще раз напомнить, что коммунизм – это не теория, не социальный строй, это злой дух, главная цель которого – путем разрушения культуры и нравственности погубить все человечество. Только если понимать и всегда помнить об этой конечной цели коммунизма, только тогда можно ясно видеть значение всех этих сложных внешних проявлений, видеть конкретные планы злого духа, его технологическую схему и даже составленное им руководство по эксплуатации для реализации своих планов. Убийства людей стали осуществляться за кулисами, но ни на миг не прекращались. Иногда Компартия убивает людей, а иногда дает им пожить. Иногда создает им голодный период, а иногда позволяет им есть вдоволь. Иногда Компартия внезапно заставляет людей сдерживать свои желания, а иногда позволяет им безрассудно веселиться. Она то уничтожает культуру, то вдруг начинает возрождать традиции, то исповедует социализм, а в следующий момент уже переходит на путь капитализма. Однако, как бы ни изменялись лозунги и политика Компартии, одно остается неизменным – уничтожение истинной традиционной культуры, разрушение морали людей и превращение их в атеистов и нелюдей. Злой дух коммунизма состоит из ненависти. Для того, чтобы уничтожить человечество, он ведет обманутых людей осквернять могилы предков, бороться с Богом, с традициями и культурой. Кроме того, что Компартия на всем протяжении своего пути занимается убийствами, она занимается и обманом. Эта тактика убийств и обмана соответствует частым заявлениям Компартии о том, что одна рука жесткая, а другая мягкая. В конечном счете убийство и обман исходят из дуалистического ядра коммунизма, состоящего из атеизма, основанного на враждебном отношении к Богу и философии борьбы. Убийство и обман взаимно дополняют друг друга. В убийствах содержится обман, а в обмане – убийство. Что касается обмана, то Компартия пропитана им насквозь и насаждает его повсюду. Начиная с обмана чаяний в сердцах людей, критериев, что хорошо, а что плохо, добра и зла, а также того, как быть хорошим человеком, все пропитано ложью. Обман в бизнесе, фальшивые сигареты, фальшивое вино, токсичный рис и молочные продукты – это мелочи. Это всего лишь неизбежный эффект, возникший в обществе после того, как Компартия испортила нравственность людей. Почему Компартии удается обмануть людей? Неужели люди были обмануты всего лишь пытаясь получить хорошую работу, сделать карьеру, разбогатеть или же завести любовницу? Конечно, таких людей много, особенно в нынешнее время, когда деньги и секс стали основными ценностями в обществе. Однако в самом начале ведь были богатые люди и их родственники, которые отказались от своего бизнеса и стали активными участниками коммунистической революции. У каждого человека есть божественная сторона. В этой божественной стороне содержатся вещи, превышающие вещи обычных людей. Например, как говорится в системе Будды, представление о жизни в нирване. Или о возвращении к истине, как говорится в системе Дао. Когда боги сотворили человека, они вложили в него это божественное содержание. Стремление к этим вещам существует в глубине души каждого человека от рождения. Компартия обманывает людей, внушая им человеческие грезы о хорошей жизни, вводит людей в заблуждение, усиливая в них националистические чувства, навязывая им представление о будущем величии и процветании их страны. Она также соблазняет руководителей партии и тех, кто рядом с ними, концепциями освобождения всего человечества и будущим единством и равенством людей. Это становится возможным потому, что кроме Цзянь-Дзиминя, который является настоящей злой жизнью, остальные руководители партии являются обычными людьми. Эти люди, как и рядовые граждане, не в состоянии ясно распознать намерения злого духа компартии. Они тоже пострадали от коммунизма и являются исполнителями замыслов злого духа. Манипулируя амбициями этих людей или их желанием сделать что-то ради народа, злой дух обманул их, отняв у них божественную природу и те изначальные природные концепции, которые хранились в глубине их души. Он похитил у них эту изначальную божественную природу, превышающую по ценности материальное тело человека. Он как будто перевел стрелки на рельсах, подменив в сердце человека божественное по природе стремление к возвращению на небо, на коммунистический путь к раю в человеческом мире, который на самом деле является дорогой в ад. Если делать что-то под флагом компартии и по ее инициативе, то на самом деле это значит находиться под управлением злого духа. Тогда невозможно будет выйти из-под влияния злого духа, направленного на реализацию его конечной цели. Злой дух коммунизма знает, что у человека всегда есть его понимающая сторона. В таком случае, чтобы поддерживать созданную им всю эту огромную ложь, необходимо использовать жесткие методы насилия и покрывать эту ложь еще большей ложью. Таким образом, постоянные убийства и ложь стали необходимостью для компартии. Чтобы уничтожить человечество, злой дух коммунизма, используя идеологию борьбы, вносит смуту в общество и хаос в человеческие сердца. Он спровоцировал деклассированные элементы бороться с помещиками, спровоцировал пять красных категорий слоев населения – революционных военных, революционных кадровых работников, рабочих, крестьян-бедняков и низших середняков – бороться с пятью черными категориями – помещиками, кулаками, контрреволюционными элементами, вредителями, правыми. Все это была борьба, ради которой людей разделили на народ и врагов народа, на друзей и чуждых элементов. Используя диктатуру, КПК возвысила до небес плохих людей и втоптала в грязь хороших. Результатом всей этой борьбы непременно должно было стать возвеличивание плохих людей и притеснение хороших. Самый коварный метод, которым злой дух коммунизма уничтожает людей, это злобность. Он наполняет сердца людей злом. На всем процессе от рождения до взросления и смерти человека, компартия постоянно формирует его в соответствии с тем, что необходимо злому духу коммунизма. Она переворачивает с ног на голову критерии правды и неправды, добра и зла. Хорошее постоянно называется плохим, а плохое – хорошим. Злой дух заставляет людей отказываться от традиций. Чем ниже поступки людей, тем больше это соответствует намерению злого духа, который неустанно губит людей. После того, как коммунистические идеалы, в которые верил народ, рухнули, КПК снова начала одурманивать людей, стимулируя и подстрекая их стремиться к деньгам и чувственным удовольствиям. Злой дух без всякого ограничения потакает человеческим желаниям. Все нездоровые явления в обществе являются эффективным орудием в руках злого духа для удержания власти и в самом конце уничтожения людей. В настоящее время в китайском обществе нравственность находится в крайнем упадке. Это является результатом вредоносных действий злого духа на протяжении нескольких десятков лет. Когда заблокирована дорога в рай, тогда открываются врата в ад. Именно так КПК привела все общество к краю гибели. Коммунистическая партия подает людям пример в атеизме и поношении предков. Коммунизм приукрашивает дьявола таким образом, что тот превращается в Бога. И в то же время он клевещет, будто бы Бог – это плод фантазии. Он знает, если только лишь человек не верит в Бога и борется с ним, тогда в его сердце освобождается пространство для дьявола. Коммунистическая партия подает людям пример быть атеистами. Во второй части данной книги уже рассказывалось о том, что Маркс исповедовал злой культ, и как его мышление изменялось в сторону зла. Ленин тоже был приверженцем злого культа. Он боролся с Богом и ратовал за всяческие разрушения. Когда ему было 16 лет, однажды он сорвал с шеи крест и плюнул на него, а затем наступил ногой. Когда-то он сказал, «Любая религиозная концепция, любая вера в Бога, любая мысль, имеющая отношение к Богу, вызывает у людей полнейшее отвращение, и им становится тошно». Сталин пустил в ход весь государственный аппарат, чтобы при помощи государственной власти внедрить атеизм и яростно подавлять религиозные верования. Он продвигал идеологический атеизм в сторону теократического государственного атеизма. Сталин провозгласил, «Любой, кто будет использовать религиозные предрассудки народных масс, чтобы подрывать стабильность страны, получит от 3 лет тюрьмы до смертной казни». Один из видных лидеров КПСС Бухарин однажды вот как описал Сталина: «Это не человек, а черт». Текст коммунистического интернационала гласит: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». Этот гимн стал чуть ли не манифестом атеизма, и его постоянно проигрывали на съездах коммунистической партии. Коммунистическая партия подает людям пример в поношении предков и традиционной культуры. Великий Вэнь Ван написал в книге песен: «Помни о предках своих и на этой основе развивай свою добродетель. Все время следуй за судьбой, только так можно обрести много счастья». На происхождение человека указывает то, кем являются его предки. Уважение к предкам – основа воспитания для любого человека. Но в традиционной культуре Китая почитанию предков и уважению родителей придается особое значение. На самом деле это имеет более глубокие истоки и причины. О Китае, как центральной стране, избранной богами, заботились боги вплоть до мельчайших деталей. Глубокая и многогранная традиционная культура Китая всецело образовалась в результате того, что ее передали боги. В глубокой древности, когда боги и люди сосуществовали вместе, предки китайской нации были свидетелями великой милости и щедрых благодеяний богов и были преисполнены глубокой благодарности к ним и преданы той миссии, которую на них возложили боги. Они ревностно оберегали благодеяния, которыми боги одарили людей, и это непрестанно передавалось из поколения в поколение. Каждая страна почитает своих великих предков и монархов, и римский Юлий Цезарь, и французский король Солнца Людовик XIV, и прусский кайзер Фридрих пользовались всенародной любовью во многих поколениях. На горе Рашмор в американском штате Южная Дакота высечен гигантский барельеф четырех великих президентов США. Ежегодно его посещают и отдают дань уважения большое количество людей. Даже с точки зрения элементарных принципов этики, поношение предков другого человека является для него большим оскорблением. Позорить основателя рода считалось тягчайшим преступлением. Коммунистической партии нужно было разорвать связь между людьми и богами, а также между людьми и их предками. Для этого она подала людям пример, как проклинать предков китайской нации, как оклеветать и исключить из обихода традиционную культуру Китая. С точки зрения КПК и ее бессовестных писателей, среди древнекитайских императоров, князей, военачальников и министров, а также талантливых людей, не было ни одного достойного. Это единственный, небывалый ранее случай в мировой истории, когда кто-либо подобным образом оскорблял предков своего народа. Порочная компартия ведет людей по пути борьбы с богами, обесценивания предков и уничтожения культуры, крайне опасному пути, с которого нет возврата. До того, как КПК захватила власть, она хулила китайскую культуру при помощи людей, имевших нигилистическое отношение к традициям. Эти люди не обязательно действовали под знаменем компартии, однако они сыграли роль, которую компартия хотела, но в то время не могла сыграть. Такие голоса, которые подавались вроде как не от компартии, имели большую способность сбить людей с толку. Типичным примером был Лусинь. Мао Цзэдун говорил, что Лусинь – самый великий и самый героический знаменосец нового войска культуры. Лусинь – главнокомандующий китайской культурной революции. Курс Лусиня – это курс новой культуры китайской нации. Вследствие того, что КПК всеми силами превозносила этого писателя и к тому же длительное время в учебниках средней школы относила его сочинения к списку важнейшей литературы, роль Лусиня в осуждении традиционной культуры была очень большой, влияние колоссально, а разрушительная сила огромна. Даже среди настоящих членов компартии мало кто мог сравниться с ним в этом отношении. По сей день ядовитые и нелепые высказывания Лусиня продолжают оказывать огромное негативное влияние на китайскую интеллигенцию. Лусиня всю жизнь преследовали неудачи, и он был преисполнен огромной ненависти. Сам себя он называл тем, кто никогда не боялся строить суждения о китайцах, используя самые худшие дурные намерения. Злой дух коммунизма направил всю полноту ненависти этого большого люмпена от культуры на традиционную культуру Китая. Отношение Лусиня к традиционной культуре и китайской истории характеризуется одной особенностью – полным отрицанием. В первом его опубликованном рассказе «Записки сумасшедшего» автор устами одного из персонажей заявил: «В истории Китая написаны лишь два слова – поедать людей». Люди с промытыми мозгами совершают нападки на традиционную культуру. После того, как КПК захватила власть посредством вновь и вновь проводившихся политических движений, таких как «Сокрушить четыре пережитка», а также избиений, вандализма, грабежей и так далее, все достижения цивилизации человечества были перечеркнуты одним росчерком пера при помощи ярлыка «феодализм», «капитализм» и «ревизионизм». Множество блестящих мудрецов и героев пятитысячелетней истории Китая были подвергнуты извращенной критике КПК с использованием приемов классового анализа. Во время культурной революции это явление достигло апогея. Массовые убийства элиты привели к огромному культурному разрыву. Несколько поколений людей, пройдя через внедрение КПК в их мышление атеизма и партийной культуры, мало что знают о традиционной культуре. После 80-х годов 20-го столетия КПК изменила свои методы. От насилия и разрушения она перешла к замаскированной клевете. Ее трюки стали скрытыми, вследствие чего людям стало невозможно их распознавать и, следовательно, уберечься от них. КПК и ее литераторы стали изображать древних людей ничтожными, грубыми и представлять их в плутовском виде. Они используют такой прием, чтобы показать контраст с великой, светлой и правильной КПК, и чтобы найти исторические прецеденты для сегодняшних уродливых явлений. Согласно трактовке КПК, в романе «Троецарствие» прославляется понятие фанатичной преданности. То, о чем рассказывается в романе «Путешествие на Запад», это феодальные суеверия. То, о чем повествуется в романах «Речные заводи» и «Сон в красном тереме», есть не что иное, как классовая борьба. А вот о показанных в этих романах глубокой нравственности, культуре духовного самосовершенствования, провиденциализме, понимании истории и всех событий как проявления воли Бога, представления о кругах перевоплощений и прочее, КПК и ее акула-пера предпочитают избегать и замалчивать. КПК изо всех сил старается заставить людей сосредоточить внимание на вещах древней культуры, которые можно назвать хламом. Это делается специально, чтобы вызвать у них ощущение, что вся традиционная культура – это маленькие забинтованные женские ножки, евнухи, множество жен, любовниц и дворцовые интриги. Литераторы, которым промыли мозги, без обиняков поносят императоров и предков, и при помощи слов «абсолютизм» и «феодальное общество» начисто отметают традиционную культуру. Люди недалекого ума отыскивают в безбрежной реке истории несколько примеров невежественных царей, мятежей и сфабрикованных судебных дел, чтобы дать им комментарий с точки зрения классового исторического подхода компартии. В человеческой натуре одновременно содержится и добро, и зло. В древней культуре неизбежно существовал сор и хлам, но он никогда не был основой тенденции китайской культуры и повсеместным культурным явлением. Однако КПК сознательно представляет какие-то малосущественные детали древнего общества, как доминирующие, и совершает нападки. При культурном переосмыслении 20 века некоторые приписывают так называемые пороки китайцев традиционной культуре. Такое понимание само по себе заводит человека в западню злого духа коммунизма. На самом деле именно КПК – главный виновник, вызвавший и усугубивший эти пороки. Китайцы вовсе не были изначально плохи и преисполнены пороков. Как раз наоборот, в истории Китая «Божий народ», одно из самоназваний китайцев, создал ослепительную цивилизацию. Китай был землей этикета и чувства долга, вызывавшей восхищение всего человечества. Дефекты в поведении современных китайцев – результат того, что они отступили от пятитысячелетней, переданной богами культуры. Причем КПК после того, как узурпировала власть в стране, умышленно усиливала эти недостатки китайцев, безгранично усиливала в людях природу дьявола, вследствие чего нравственность китайцев стала стремительно падать. После принесенных компартией китайской культуре небывалых в истории бедствий, возвращение к традициям – это единственный путь для возрождения китайской нации и восстановления китайского общества. Из-за того, что КПК вот уже несколько десятков лет злобно поносит предков и традиции, несколько поколений людей не имеют ни малейшего представления о традициях и преисполнены неприязни к ним, в результате чего этот путь надежды на возрождение был наглухо перекрыт. Принудительное промывание мозгов и переворачивание с ног на голову понятий добра и зла. Промывание мозгов компартия называет идеологическим перевоспитанием. Такое перевоспитание требует использования принудительных мер, чтобы человек никак не смог этого избежать. Одновременно с этим используются также и различные виды жесткой психологической обработки, чтобы привести человека к повиновению. Для коммунистического правительства в этом случае важно, чтобы различные способы промывания мозгов стимулировали людей принять основанную на атеизме и философии борьбы систему коммунистических ценностей и идеологию, сформировать так называемое пролетарское мировоззрение. Фактически же такими действиями злой дух губит душу каждого конкретного индивида и систематично разрушает традиционное понятие ценностей, которое было у китайцев с древних времен. Выдавать революцию за веление неба. Традиционно китайцы оценивали легитимность власти правительства, воли неба, небесный мандат. Когда правитель утрачивал нравственность и отклонялся от пути истинного монарха, уважающего небо, почитающего патриархов-основателей религий и осуществляющего гуманное правление страной на основе норм морали, то воля неба изменялась и происходила смена династий. Если же использовать эту концепцию воли неба по отношению к КПК, то можно увидеть, что КПК как раз идет против воли неба. Она не уважает основоположников религии и не осуществляет гуманное правление. Ее власть незаконна. Чтобы узурпировать власть и показать легитимность своего правления, КПК непременно должна была стереть в сознании людей традиционные концепции и внедрить вместо них атеизм и философию борьбы. Она также убедила людей принимать кажущиеся правдоподобными марксистские 5 ступеней развития за истину, используя для этого также и историю Китая. КПК заявляет, что коммунизм, в который вступит Китай в результате классовой борьбы, является исторической неизбежностью. Таким образом, она пытается доказать легитимность своей власти. Одновременно с этим КПК также возвела стремление к коммунизму в ранг священного дела человечества, убеждая людей в том, что коммунизм – это неизбежный исторический выбор. Суть ее замысла в том, чтобы заменить этой теорией традиционную концепцию о воле неба. Партия определяет нормы морали, выставляя зло как добро. Нормы морали исходят от богов. Так как боги являются неизменными, то, соответственно, нормы морали тоже неизменны. Никогда нормы морали не определялись людьми, и они не могут изменяться по прихоти людей. Таким образом, когда КПК устанавливала нормы морали, она именно пыталась занять место Бога. Именно потому, что КПК установила нормы морали, поэтому она и могла все свои грязные поступки произвольно называть нравственными и провозглашать себя как вечно правильную. Причем нормы морали, которые установила КПК, могли быть произвольно изменены в соответствии с потребностью партии. Традиционно китайцы, независимо от того, верили ли они в какую-то религию, принимали небесные принципы и совесть за общечеловеческие ценности. Проводя идеологическое перевоспитание, КПК в первую очередь старалась уничтожить в людях именно это желание следовать небесным принципам и своей совести, потому что пролетарское мировоззрение не признает общечеловеческих ценностей, не признает норм морали, которые стоят над классовостью. Компартия определяет уровень нравственности человека, стоя на позиции классовости. Традиционно китайцы считали, что неподкупный и честный чиновник – это хороший чиновник. А в соответствии с мировоззрением Компартии, неподкупные и честные чиновники относятся к реакционному классу, и чем они честнее, тем больше поддерживают и защищают реакционное господство, тем более помогают реакционному классу контролировать трудовой народ, и, следовательно, тем они хуже. Или еще пример. Китайцы считают, что жизнь человека бесценна, поэтому, когда видят, что чья-то жизнь находится в опасности, долгом каждого является помощь. В свою очередь, Компартия считает, что гуманизм не должен быть безусловным, что к нему надо прибавить слово «революционный». То есть помогать в беде можно только товарищам, а по отношению к реакционерам, чем более жестоко поступаешь, тем лучше, и тем яснее проявляется твоя классовая позиция. Таким образом, стоит только повесить вывеску «революция», «прогресс», «социализм» и так далее, то как бы злобно ты ни поступал и насколько сильно не отклонился бы от своей природной доброты, все это считается соответствующим ходу истории и абсолютно правильным. И наоборот, если приклеить ярлыки типа феодализм, буржуазия, антипролетарский и так далее, то любые поступки и мысли, независимо от того, насколько они возвышенные, будут автоматически считаться ошибочными и реакционными. Таким образом, критерии добра и зла были полностью перевернуты с ног на голову. В разные периоды истории КНР эти вывески назывались по-разному. Например, нападки на руководителей партии, подрыв государственного строя, пропаганда суеверий, антинаучный, сепаратизм и так далее. Однако, как бы ни менялись вывески, неизменной оставалась концепция, что партия является священным выбором истории, и все, кто бросает ей вызов, должны быть объектами критики и подавления. Основанные на этой концепции оценочные суждения являются так называемым ядром пролетарского мировоззрения. Конечно, навязать такое мировоззрение китайцам было нелегко. Ленин тоже считал, что среди пролетариев не может само по себе возникнуть марксистское пролетарское мировоззрение, что пролетариям его надо внушать, а буржуазию и землевладельцев необходимо идеологически перевоспитывать. КПК провела множество политических кампаний, это было сделано либо ради утверждения своего авторитета, разрушения духовной веры и культуры путем убийств людей, либо в рамках внутрипартийной борьбы за власть и искоренения инакомыслия. Все эти злодеяния совершались под флагом революции. Кого атаковать, а кого перетягивать на свою сторону, все это определялось на основе пролетарского мировоззрения. Главными результатами этих кампаний, кроме большого количества жертв, стало насильственное изменение сердца людей, чтобы они отвергли изначальные традиционные ценности и на фундаменте коммунистической идеологии приняли новые ценности, противоречащие традиционным нормам морали. Созданная КПК жестокая реальность позволила людям увидеть, что традиционные ценности совершенно не соответствуют этой реальности. И если их не отбросить, то повсюду будешь натыкаться на непреодолимые препятствия. И даже можно легко накликать гибель на свою голову. Те, кто не был непосредственным объектом критики и нападок, из предосторожности также старались поглубже скрыть свое понимание о традиционной морали. Они не осмеливались думать об этом и соприкасаться с этими вещами, боясь, что эти вещи обнаружатся через неосторожное слово или поступок. Нравственные концепции, принципы неба и совесть нужны для того, чтобы руководить поступками людей. Это те критерии, которые дали людям боги, чтобы люди оценивали по ним свои поступки. Эти нравственные ценности сейчас уже утратили свою роль, хоть даже они еще не полностью уничтожены, но фактически формально они уже мертвы. Это также является частью плана коммунистического злого духа по уничтожению людей. Бескровное убийство людей посредством кампании идеологического преобразования. В 50-х годах КПК провела серию кампаний так называемого идеологического преобразования. Например, кампанию критики фильма «Жизнь у Сюня», китайский фильм о нищем, который впоследствии занялся бизнесом, разбогател и открыл несколько бесплатных школ для бедняков. Фильм стал популярным, однако после критики со стороны Мао Цзэдуна был запрещен к показу, его создатели подверглись преследованию. Кампанию критики Лян Шумина, известный китайский философ, конфуцианец, одно время подвергавшийся преследованию со стороны компартии, впоследствии реабилитированный. Кампанию критики известного литературоведа Юй Пинбо, литератора и философа Ху Ши. Кампанию против Ху Вэна, китайского критика и поэта. Кампанию против правых и так далее. До этого было движение за упорядочение стиля в Яньане, а затем культурная революция, которые тоже в больших масштабах проводили идеологическое преобразование. Причем обе эти кампании сопровождались массовыми убийствами людей. Параллельно с вышеупомянутыми кампаниями в 50-х годах проводились также земельная реформа, борьба против трех зол, борьба против пяти зол, кампания подавления контрреволюции и так далее. Во время этих кампаний, если кто-то демонстрировал непокорность или сопротивлялся преобразованию, то участь его была незавидной. Идеологическое преобразование, которое проводило КПК, непременно сопровождалось жестокостью и принуждением. Жестокость была нужна для того, чтобы поселить в сердцах людей страх, а с помощью принуждения добивались того, чтобы человек не мог выйти из среды, в которой происходит преобразование. Мы можем вспомнить примеры, когда люди с независимым мышлением в ходе этих многочисленных кампаний пытались изо всех сил противостоять преобразованию, но в итоге покорялись или же их уничтожали. Одно можно сказать точно, даже те, кто непосредственно не подвергался физическому насилию, подверглись сильному психическому давлению, которое нисколько не уступает физическому воздействию. Те, кто прошел через промывание мозгов в школе культурной революции, сделали такой вывод. Идеологическое перевоспитание, которое проводит КПК, подразумевает жестокую борьбу или же химические изменения. Некто сказал, эти методы, с помощью которых КПК в корне изменяет сознание людей, напоминают то, как железным крюком вытаскивают змею из норы, вырывая из нее куски мяса. Писатель Шэнь Цунвэнь писал, все учащиеся находились под таким давлением, что страдали бессонницей от упорных размышлений, многие из них горько рыдали. Математик Хуа Логэн во время собрания, на котором его подвергли критике и нападкам, не нашел слов в свое оправдание и решил покончить с собой. К счастью, его спасли. Кризис отношений между людьми привел к бедствию всего народа. Ужасы и насилие во время культурной революции привели к многочисленным прямым жертвам людей в мирный период. В то время кровь текла рекой, однако косвенно загубленных культурной революцией душ было еще больше. Бедствие было огромным, по масштабам он даже превосходило сталинские чистки. Особенность культурной революции была в том, что в ней принимали участие все люди. Часть из них занималась критикой и нападками, а другая часть подвергалась критике и нападкам. Во время сталинских расправ в бывшем СССР людей убивали или же отправляли в ГУЛАГи, где они не выдерживали физических мук и умирали. При этом никто не стремился уничтожить человека психологически. Конфуцианские нравственные ценности, человеколюбие, чувство долга, этикет, мудрость и вера, а также принцип золотой середины, не могут существовать в отрыве от пропитанной верой в Бога среды, в которой выросла конфуцианская культура, так же, как рыба не может жить без воды. Разрушать культуру, обрядившись в древние одежды. Для КПК литература и искусство – это инструмент идеологического преобразования, который она никогда не переставала использовать. Художественные произведения последних 30 лет по-прежнему остаются для КПК важным средством пропаганды. Так как во всем обществе уже укоренилась партийная культура, ее гримируют и преподносят как национальную культуру Китая. Или берут наихудшие вещи в многотысячелетней истории Китая, особенно те, которые соответствуют партийной культуре, рафинируют их до нужной степени и массово распространяют в народе. Даже экспортируют их за рубеж, что разъедает нравственность. После культурной революции злой дух коммунизма разрушает таким образом китайскую культуру в области литературы и искусства. В последние годы в Китае возросла популярность телесериалов о дворцовых интригах. С первых минут зрителям показывают сцены, наполненные завистью, взаимным обманом и кознями друг против друга. Это исчерпывающе раскрывает философию борьбы и ненависти, близкие злому духу коммунизма. Во всем процессе от создания этих произведений и до обретения ими популярности, парткомы не дают каких-либо указаний и инструкций. Эти произведения даже не нуждаются в рекламе через партийные СМИ, они полностью работают в соответствии с законами рынка. Причина популярности и широкого распространения таких произведений в обществе кроется в том, что злой дух давно уже создал в китайском обществе среду взаимных интриг и подозрений. Поп-культура изобилует культом власти и стремлением, опираясь на власть, получить благосклонность правителя, стремлением стать популярным или богатым за одну ночь. Именно поэтому коварные интриги и отвратительные приемы на телеэкранах считаются вполне нормальными. Зрители могут найти соответствие этому в своей реальной жизни и резонировать с этим. Чьи примеры хитрее, тот и сможет победить в обществе или в жестокой конкуренции на рабочем месте. Даже если это хороший человек, он все равно должен прибегать к еще более коварным, чем плохой человек, хитростям и козням, чтобы победить плохого человека. Какой-то пользователь интернета сообщил, что одна из его сотрудниц смотрела очень много телесериалов о дворцовых интригах. Не успел у нее появиться парень, как она уже начала советоваться с коллегой о том, как одолеть ее будущую свекровь. Люди преклоняются перед такими приемами борьбы, считая их мудростью. Когда-то во всем Китае был популярен сериал истории царской наложницы Джейн Хуань. После того, как он стал популярным, сразу было издано множество книг, в которых обобщалась мудрость этого сериала, угождая умонастроение многочисленных зрителей. Например, 36 приемов для выживания на рабочем месте, которые меня научила Джейн Хуань. 80 вещей, которым меня научил сериал «История царской наложницы Джейн Хуань» и так далее. Эти сериалы о дворцовых интригах якобы иллюстрируют жизнь тех времен. Они воссоздают сюжеты и эпизоды из древних эпох. Однако все, что используется в этих сериалах, это понимание и мышление современных людей. Актеры в этих сериалах, облачившись в древние одежды, играют древних людей, но по сути это произведение на современную тему. Восстановлен лишь фасад, а внутреннее содержание уничтожено. И пусть даже это не исторические фильмы, это вовсе не мешает людям принимать такую отвратительную философию за традиционную культуру. Таким образом, КПК сначала при помощи грубой силы разрушает переданную богами культуру, а потом, после нескольких десятков лет внедрения в умы людей партийной культуры, добиваются следующего результата. Заставляет людей, не задумываясь, верить, что относящаяся к партийной культуре философия борьбы – это и есть традиционная культура Китая.
Под руководством Компартии возникает полный хаос. После того, как КПК стала вещать о ценности традиционной культуры, в обществе моментально возникло стремление вернуться к корням народной культуры – Некоторые искренне хотели возродить традиционную культуру, но когда люди находятся под воздействием коммунистической идеологии и атеизма и стремятся только за материальными вещами, такое возрождение не имеет смысла и только порождает большой хаос. В этом шумном всплеске культуры незаметно происходит ее опошление и превращение в нечто низкосортное и развлекательное. На поверхности КПК тоже заявляет, что нужно упорядочить все это, однако самый большой хаос, который находится за всеми этими хаотичными проявлениями, возник именно под руководством Компартии. Компартии, пропагандирующей атеизм, прибавим народ, одержимый культом денег, и к этому приплюсуем массовое строительство монастырей. Какая же от всего этого в совокупности возникнет химическая реакция? Религия создает условия, а экономика действует в соответствии с этими условиями. Монастыри сейчас превратились в новый вид инвестиционной сферы. Стало очень модно брать подряд на строительство монастыря с целью наживы и мошенничества. К тому же в туристических местах появилось множество фальшивых буддийских и даосских монастырей, фальшивых монахов, наставников и служителей. Многочисленные гиды, экскурсоводы, буддийские и даосские монахи обманывают туристов просьбами пожертвовать на благовония, на ритуальную утварь или обещают избавить от несчастья и так далее. Возникли всевозможные буддийские и даосские монастыри, которые поощряют стремление к наживе. Вот такое диковинное явление. Те, кто управляет монастырским бизнесом, можно сказать, гребут деньги лопатой. Как сообщали СМИ, в городе Сиань один из бизнесменов владеет 7-8 монастырями, которые ежегодно приносят ему доход в десятки миллионов долларов. Если не хватает какого-то бога, создадим его. В уезде Исянь провинции Хэбэй есть бабушкин храм, храм Найнай, который пользуется большой популярностью. Говорят, что в этом храме можно найти всех богов, которым люди могут захотеть поклониться. Хотите более высокую должность? Здесь есть бог должностей. Желаете разбогатеть? Здесь есть бог богатства, у которого все тело облеплено денежными банкнотами. Хотите поступить в более престижный вуз? Здесь есть покрытый глубокими морщинами бог учебы. Если хотите, чтобы вас защитили от ДТП во время вождения автомобиля, здесь даже есть автомобильный бог, который держит в руках руль. Администратор бабушкиного храма уверенно заявляет, если будет не хватать какого-то божества, то мы его запросто создадим. Настоятели буддийских монастырей становятся гендиректорами, а сами монастыри продают свои акции на бирже. Храмы превратились в золотое дно. В других странах есть храмы, которым более 1000 лет, и фондовые рынки, которым лишь более 100 лет. Людям там никогда не приходило в голову, что между храмом и биржей может быть какая-либо связь. Действительно, в Китае, где правит КПК и атеизм, чего только не увидишь. Некоторые явления здесь уже никого не удивляют. Некоторые люди считают, что КПК не преследует открытой религии, поэтому обращаются к религиям в поисках ответов на свои вопросы. КПК уже коммерциализировала религию и сделала их дьявольскими. Поэтому находящиеся под контролем КПК религиозные организации превратились для компартии в курицу, несущую золотые яйца, и стали ее инструментом для нападок на инакомыслящих. Эта, так называемая религиозная вера, превратилась в исповедание атеизма и материализма, свойственных злому духу коммунизма. В результате вера утратила всякий смысл. Последователи религии лишились пристанища, и люди отрезали себе путь возвращения назад. Хоть даже и нет открытых репрессий, но все равно цель уничтожения людей будет достигнута. В открытом преследовании религии в таком случае просто нет необходимости.
Заблокировать дорогу в рай и открыть врата в ад. Плохих людей возносят до девятого неба, а хороших втаптывают в грязь. В процессе выбора нового руководителя компартии заложен такой механизм, в котором худшие побеждают, а лучшие проигрывают, обратно естественному отбору. Происходит обратный отсев, при котором победу одерживает злой человек. Это давно всем известно. На самом деле в коммунистическом обществе этот механизм обратного отсева существует повсеместно. Чтобы полностью контролировать общество и не допустить появления в нем ростков традиционного мышления, компартия устанавливает контроль над всеми ключевыми позициями в обществе. Такая тактика гарантирует успешное претворение в жизни ее злобной политической стратегии. Если представить, что китайское общество – это тело, то компартия воздействует на все биологически активные точки Сюйвэй, а также на ключевые каналы Цзиньмай. Что такое Сюйвэй? Это ключевые должности и посты в обществе. А что такое дзинмай? Это пути в обществе, по которым циркулируют способные и талантливые люди. Излюбленный метод, которым пользуется КПК, это обратное движение. То есть способные и высоконравственные люди не получают поощрения и продвижения, наоборот, на них оказывают давление и сбрасывают вниз, В то же время очень легко продвинуться вверх по социальной лестнице именно тем, кто следует за КПК. Это такое движение по каналам в обратном направлении. Именно поэтому сейчас средние и высшие слои общества в Китае представлены искусственно созданной КПК группой интересов. Все сюевые ключевые посты занимают представители так называемой элиты КПК или те, кто слепо повинуется КПК. Многие недоумевают по поводу того, что сейчас в Китае хорошим людям живется плохо и наоборот. На самом деле это обычное явление для коммунистической страны. Если хороший человек хочет жить нормально, то он непременно сначала должен стать подхалимом, лицемером, бессердечным, плохим человеком, готовым совершить любое злодеяние. В таком обществе определенных высот также могут достичь и некоторые специалисты, опираясь исключительно на свои навыки. Но их возможности в плане продвижения очень ограничены. Причем эти люди зачастую стараются не выходить из определенных границ. Например, они не осмеливаются интересоваться политикой. Если однажды они выйдут за рамки, установленные для них компартии, то КПК без всякого сожаления избавится от них. В Китае часто говорят о существовании неких неписанных правил. Вот это как раз и есть одно из этих самых строгих таких правил. После захвата власти КПК создала систему предприятий, закрепление населения за предприятиями, и систему прописок, строгое разделение людей на деревенских и горожан с разными правами, которые были необходимы для тщательного контроля над обществом. В деревнях началась коллективизация и создание народных коммун. Все это было похоже на большую сеть, которая крепко опутала китайское общество. На всех предприятиях были созданы партийные группы, которые стояли над административными группами этих предприятий. Членами этих партийных групп обычно были те, кто не имеет никаких профессиональных навыков, но умеет подавлять людей. В свою очередь, наоборот, все хорошие люди, которые не боялись говорить правду, придерживались определенных принципов, были порядочными, добросовестными и проявляли сочувствие к другим, подверглись систематическому уничтожению сразу после того, как компартия стала править страной. Во время кампании борьбы с контрреволюцией уничтожали госслужащих партии Гоминдан, среди которых было очень много людей из элиты общества. Во время земельной реформы уничтожали деревенскую элиту. Во время кампании борьбы против трех зол, борьбы против пяти зол и реформирования капитализма уничтожали элиту в кругах промышленников и торговцев. Во время борьбы с правыми уничтожали элиту в кругах интеллигенции. Во время культурной революции добивали тех, кого не уничтожили во время всех этих предыдущих кампаний. В 1989 году во время бойни на площади Тяньаньмэнь танками давили молодых людей, которых волновала национальная экономика и благосостояние народа. А когда компартия начала подавлять Фулуньгун, то жертвами стали люди, занимающиеся духовным самосовершенствованием, каждый из которых старался стать хорошим человеком, следуя принципу истинно доброта терпения. Каждой такой компании уничтожали культурную и социальную элиту Китая. Тань Цзиминь погряз в коррупции и разврате, у него не было никаких способностей заниматься государственными делами. Он занял высший пост в стране, забравшись туда по трупам жертв бойни 4 июня. С началом подавления Фулуньгун в 1999 году многие злодеи-активисты этой компании, которые следовали за Дзяном, включая и находящихся сейчас за решеткой Бо Силая, Джоу Юнкана, Го Басюна, а также находившегося под следствием и умершего от рака Сюй Цайхоу, были продвинуты на высокие посты. В глазах Дзян Цзимина и его соратников те, чьи руки запачканы кровью последователей Фулуньгун, те, кто решил защищать политику репрессий Фулуньгун до самого конца, являются самыми надежными подчиненными и преемниками. Постепенно люди поняли, что если продаваться влиятельному человеку, то можно сделать карьеру и разбогатеть. Если безропотно плыть по течению, то можно временно сохранить благополучие. Если говорить прямо то, что думаешь, то повсюду будут трудности. Из тебя вытряхнут душу и втопчут в грязь. Не продвигать мудрых и талантливых, назначать на высокие посты никчемных людей, клеветников возвышать, а благородных мужей предавать забвению. Низких людей сделать влиятельными, а благородным людям связать руки. Вся страна пропитана такой нездоровой атмосферой. От людей, которые занимают высокое положение, во многом зависит направление, в котором движется общество. Как говорится, если ровный предмет наложить на кривой, то кривой естественным образом выпрямится. Если выбрать искреннего и честного человека и поставить над коварными и порочными людьми, то эти люди постепенно исправятся и тоже станут честными и порядочными. И наоборот, если порочных людей поставить над честными, то народ будет брать пример с плохих людей, и все общество станет быстро катиться вниз. Плохих людей возносят до девятого неба, а хороших втаптывают в грязь. Это самое точное описание коммунистического общества. И это совсем не результат какого-то просчета компартии, временной потери контроля во время социальных преобразований. или противоправного поведения. Компартия хочет уничтожить человечество, именно поэтому она выбирает плохих людей в качестве своего авангарда, неистово увлекая народ в ад. Пропаганда материализма, поощрение сексуальной свободы и другие мутации. Пропагандируя материализм, компартия добивается, чтобы люди стремились к наживе, чувственным наслаждениям и острым ощущениям, чтобы в стремлении к материальному благополучию люди утратили свои коренные ценности. Очень многие люди после разгульной и роскошной жизни, когда их сердца переполнялись погоней за внешней мишурой, в какой-то момент вдруг ощутили душевную пустоту и бессмысленность своего существования. Очень многие нынешние нехорошие проявления в обществе существовали также и в древности, но компартия проявила свои незаурядные способности в том, чтобы превратить все эти плохие явления, которые стимулируют попустительство плотским удовольствиям, в инструменты власти и контроля, а также уничтожения людей. Компартия периодически то усиливает, то ослабляет контроль над плотскими желаниями людей, произвольно и легко манипулируя этими вещами по своему усмотрению. Например, вначале она критиковала и нападала на тех, кто имел даже небольшое личное богатство. Когда мужчины и женщины шли, взявшись за руки, это называли образом жизни гнилых капиталистов. Компартия строго ограничивала материальную и духовную жизнь людей. Затем двери страны широко распахнулись, и начался культ денег. На поверхности компартия стимулирует людей стремиться к счастью, но фактически она подстрекает к распутству. Деньги испортили многих людей. Накопившаяся в них плотская страсть хлынула наружу, как водный поток, смывающий все преграды на своем пути. Постепенно КПК обнаружила, что погруженных в материальные и плотские наслаждения людей еще легче контролировать. Таким образом, она непрерывно убивает в людях стремление к доброте. Она подталкивает людей расходовать все свои силы на материальные и чувственные желания, чтобы все свое свободное время человек тратил на азартные игры, компьютерные игры и различные другие развлечения, которые полностью истощают его. Людям либо промывают мозги, сдерживая их желания, либо позволяют безудержно отдаваться страстям, либо одурманивает догматами злого культа, либо ввергает забытье в мирском обществе. Компартия делает все, чтобы не позволить людям рационально и трезво соответствовать критериям человека. Систематическое промывание мозгов молодежи через систему образования. Так как злой дух коммунизма принимает человечество за врага, то он должен отрезать корень духовности человека и стереть в памяти людей духовную культуру. В традиционной системе образования в первую очередь детей учили быть человеком, учили пониманию и принятию общечеловеческих ценностей, занимались их культурным воспитанием, обогащением знаний по истории и учили проницательности. Все эти вещи злой дух коммунизма воспринимал как помехи для реализации своих злобных планов. Сразу после захвата власти компартия национализировала систему образования и начала промывать мозги учащимся и преподавателям своими еретическими концепциями коммунизма. Во время культурной революции миллионы молодых людей участвовали в насилии, сговорах, погромах, после чего их сослали в деревни и пригороды, чтобы они прошли там перевоспитание бедностью. Они сами впоследствии говорили, что выросли на волчьем молоке, то есть в среде крайнего национализма, абсолютизма и однобокости. После 80-х годов КПК немного ослабило свои идеологические путы. Новое поколение молодежи возложило большие надежды на то, что КПК сможет реформироваться. Однако бойня 4 июня разбила их чаяния на мелкие кусочки. В 90-х годах большинство молодых людей были единственным ребенком в семье. Они сильно избалованы и изнежены, с чрезмерно раздутым эгоцентризмом. Из-за политического давления они не осмеливались интересоваться государственными делами. Кто-то из них проник в башню из слоновой кости, образно оторванный от реальности мир высоких чувств сфера искусства. Кто-то занялся торговлей, кто-то начал усердно готовиться к международному экзамену по английскому языку и пытаться получить иностранное гражданство. В них процветает бесчувственный и эгоистичный индивидуализм. Их новым девизом стало «молча сильно разбогатеть». Раздел о героях в учебниках континентального Китая, глядя с позиции свободного западного общества, являются учебными пособиями для подготовки террористов. Один писатель прямо сказал, что в насаждаемой КПК пропаганде и системе воспитания всегда почетное место занимает жестокость и кровожадность. В учебниках содержится бесчетное количество пропитанных жестокостью героических дел. Например, броситься грудью на амбразуру, зажать в руках взрывчатку и привести ее в действие, лечь на пылающий огонь и не шевелиться до тех пор, пока не сгоришь заживо. В результате длительного промывания мозгов и строгой блокады информации в стране, очень многие молодые люди совсем ничего не знают о настоящей истории и настоящих общечеловеческих ценностях. При этом КПК умышленно раздувает в них сильные националистические чувства, чтобы при необходимости можно было легко вывести их на улицы. Например, для антияпонских или антиамериканских протестов, для погромов и поджогов, чтобы позволить в полной мере проявиться их патриотической болезни и массовой истерии. Еще более страшно то, что промывание мозгов людей КПК начинает с самого раннего детства. Уже с детского сада детям в сознание внедряют яд, проводя так называемое патриотическое воспитание. Что собой представляет патриотизм коммунистической интерпретации, все и так прекрасно знают. Заключение. В нынешнем Китае помыслы у людей плохие, общество находится в упадке, страна уже стала совсем другой. Так называемое «гармоничное общество», основной лозунг генсека Ху Цзинтао, выдвинутый в 2004 году, фактически представляет собой общество, в котором все идут нога в ногу со злом. Стремление людей вернуться к традициям было хитро подменено, а природная тяга человека к добру была жестоко уничтожена. Умышленно внедренная компартией в голову людей концепция «разбогатеть за одну ночь» и созданная ею же атмосфера безудержной погони за наслаждениями, когда люди готовы умереть от удовольствия, привели к тому, что в обществе царит импульсивность, равнодушие и эгоизм. Отдающие гнилью партийные лозунги, партийная ложь, получившие широкое распространение ругательства, стали самым сильным голосом нынешнего времени. Китайцы, у которых есть возможность, эмигрируют в другие страны, покидая этот корабль, чтобы спастись. Те, у кого такой возможности нет, живут, надеясь на авось, со страхом и тревогой, ожидая завтрашний день. Если дом разрушен, его можно отстроить заново, если семья распалась, можно создать новую, если компания обанкротилась, можно организовать другой бизнес, если была впустую потрачена жизнь одного поколения, то можно все надежды снова возложить на следующее поколение. Даже если страна была покорена другой нацией, если только культура, язык и история нации не умерли, то со временем можно снова основать государственность и возродить страну. Но если история нации искажена, письменность исковеркана, язык отравлен, традиционная культура разрушена, сердца людей опошлены и искалечены, если территория страны опустынивается, водные ресурсы почти иссякли, хорошие люди погублены, а совесть заглушена. Разве может у такой нации еще быть надежда на возрождение? Ради достижения цели уничтожения человечества, кроме массовых убийств, КПК на протяжении длительного времени использует также различные методы, основанные на ненависти, обмане, борьбе и враждебности. Ее трюки крайне изощренные. Самое ужасное то, что своими трюками КПК дурачит людей, используя оставшуюся у них в сердце доброту. И в итоге уничтожает эту доброту без остатка. Человек был создан Богом, поэтому в каждом человеке есть божественная искра и желание вернуться в тот небесный мир, в котором родилась его изначальная жизнь. Коммунизм использовал эту божественную частичку человека и его желание вернуться к своим истокам, внедрив туда еретическое содержание своего злого культа. Традиционные религии исповедуют веру в Бога, в Божью волю, которая также называется волей неба. А коммунизм поклоняется некой иллюзии под названием «историческая неизбежность». Традиционные религии наставляют человека вернуться в небесный рай, а коммунизм стимулирует человека стремиться построить коммунистическое общество. В традиционных религиях есть священнослужители, а компартия заявляет, что сама является авангардным отрядом класса рабочих. В начале образования КПК молодые энтузиасты, которым была небезразлична судьба страны, поверили в сладкую ложь компартии, вступили в нее и посвятили ей свою жизнь. Но КПК представляет собой преступный злой культ, в который можно вступить, но нельзя выйти. Когда эти люди постепенно начали осознавать происходящее, они обнаружили, что уже слишком глубоко вовлечены в преступления компартии, и им не остается ничего другого, как продолжать погружаться в этот омут, из которого уже невозможно выбраться. Хоть даже сегодня некоторые молодые люди, которые вступают в КПК, имеют добрые мысли и мечты, однако перед лицом неприглядной реальности они вынуждены полностью отказаться от своей природной доброты. Очень многие из них, когда их мечты потерпели крах и они впали в отчаяние, стали также совершать злодеяния, заниматься развратом и вести упаднический образ жизни. Таким образом, компартия использовала жадность и материальные желания людей, а также их божественную природу и стремление к доброте, которые она в итоге уничтожила. Особенность злого культа коммунизма состоит в том, что человеку не обязательно нужно верить в классовую борьбу, теорию о прибавочной стоимости, социалистическую революцию, коммунистическое общество и тому подобное. Даже без такой веры он может стать настоящим последователем этого еретического культа и быть одержим злым духом коммунизма. Это потому, что после того, как у человека портится нравственность, часть его сознания непременно соответствует мышлению злого духа. Тогда злой дух воспользуется этой лазейкой и внедрится в тело человека. Кто-то поверил в атеизм, кто-то в первичность материи, кто-то поверил в то, что после физической смерти больше ничего нет, поэтому надо успеть насладиться жизнью. Еще кто-то поверил в то, что нет абсолютных истин, или в то, что нормы нравственности – это ложь, выдуманная власть придержащими для контроля над рядовыми людьми и так далее. Есть множество вариаций. Для того, чтобы верить в Бога, необходимо всего лишь иметь одну твердую праведную мысль. А чтобы выступать против Бога и отрицать Бога, надо иметь тысячу разных злых мыслей. Есть такая поговорка: «Идти по пути добра – это все равно, что взбираться вверх, а идти по пути зла – это все равно, что катиться вниз». Человек, у которого портится нравственность, толкает лодку по течению. Он является слабовольным и постоянно попустительствует своим желаниям. Такое состояние человека помогает дьяволу взять его под свой контроль, вплоть до того, что однажды у человека уже не будет пути назад, и даже когда над ним нависнет серьезная опасность, он не ощутит этого. Разве это не то состояние, в котором сейчас пребывают многочисленные китайцы? Злой дух коммунизма, состоящий из ненависти, начал свое победное шествие с убийств, затем расширил свое влияние, опираясь на ложь. Борясь и смешивая все в кучу, он создал хаос в Поднебесной и в итоге собирается использовать мутацию, которая происходит в сердцах людей, чтобы достичь своей конечной цели – уничтожения всего человечества. Когда почти все люди пребывают в плену материальных и чувственных наслаждений, кто может понять, что в этот момент злой дух злорадно улыбается и начинает обратный отчет для человечества? Китайская нация – это нация, облагодетельствованная небом. Китайская культура – это культура, созданная Божьей милостью. В глубокой древности, когда боги создавали священную землю, Китай, они уже тогда установили механизм, который поможет преодолеть грядущий кризис, оставили эту надежду. Когда ситуация будет казаться безвыходной, смогут ли люди до наступления конца времен понять небесные тайны? Смогут ли понять слова Бога? От этого зависит будущая судьба каждого человека.